70 лет советского изгнания и исход. Это не только воспоминания, это и началась эта идея с изучения. На прошлом уроке те, кто не участвовали в раскрытии сокрытого, я прошу, просто войдите в toldot.ru, и вы восполните то, что вы, может быть, не совсем сразу войдете в тему, потому что я взял принцип Маарали из Праги, который он раскрыл нам микроуроком святого языка. И я здесь приготовил, я надеюсь, что это видно, я приготовил микроурок, как повторение. Итак, слово «лиглот», здесь я написал на русском языке, как это слышно, и тогда можете себе представить, что «лиглот» и «легалот» маленькими буквами это огласовки, в русском языке нет такого, там есть просто гласные. А в принципе мы видим, что это те же корневые буквы «ламет», «гимел» и «ламет». И «вав» и «тав» «ламет», «слиха». Да, «ламет», «гимел», «ламет» и «вав» и «тав». То есть «леголот» и «леглот» только из-за огласовок они звучат различно. И означает это «леглот» – это «изгнать», быть сысланным, сосланным в ссылку, в изгнание, а «леголот» – это «раскрывать». И Мораль из Праги подарил нам еще микроурок святого языка. Здесь немножко сложнее будет понять те, кто не знают святого языка, и все-таки я попробую это сделать. Секунду, мне нужно еще. Вот так. Значит. Итак, есть слово «гала» – это стать изгнанником. От слова «галут» – тот же корень «гимел ламет». И я написал на русском «гала» – это стать изгнанником. А теперь те же буквы с другой огласовкой, те же корневые буквы. «Гала» – это раскрыть. А мы и раскрыли, какая связь между словом изгнания, быть изгнанным и раскрытием. И тогда Маораль из Праги взял корень «гимел ламет», «гала». Это означает «освобождать». Вернемся к началу. Гала – стать изгнанником. Гала – это раскрыть, и это освобождение. Берем две корневые буквы «гим» и «ламет» у этих трех слов, и мы получаем еще одно слово – «гааль», то есть «освободил». Обратите внимание, гала – стать изгнанником, гей в конце, тот же корень гимел ламет. А освобождать гааль, гимел ламет, с алефом внутри. Буква гей, буквы святого языка имеют свой смысл, помимо названия буквы, графической формы, числовое соответствие, место буквы в корне и так далее. Это шифр, потрясающий шифр. Наш язык. В любом случае, гей, оно имеет значение размножения. Когда, помните, у нашей прамамы сарай взяли ют и разделили его, ют в числовом соответствии это 10, разделить на 2 пятерки 5, это числовое соответствие буквы гей, и дали одну гей саре, стала сара, и Аврааму добавили гей из второй половинки Юд-Сарай, и стал Авраам. И тогда появился Ицхак, и мы с вами так начались. Таким образом, буква гей, это центробежные силы. Это стать изгнанником. Это распространение. А Гааль, от слова геула, избавление, это освобождать. Алиф, она центробежные силы, которые концентрируют, собирают изгнанников, а рассеяние рассеивает их. Таким образом, мы с вами открыли, что когда евреи нарушают волю Бога, они теряют свою связь с ним. А связь наша с Творцом, она имеет несколько параметров. Первый – это место и время, и наша внутренняя связь каждого из нас, потому что наши сердца – это храм. Когда евреи, помните, мы с вами это учили, да? Изгнали божественное присутствие из своих сердец, пошли в изгнание. А быть изгнанным и раскрытие те же корневые буквы, потому что сущность изгнания вытекает из сущности греха, который предшествовал этому изгнанию. И будучи в изгнании, получив возможность объективного восприятия действительности, еврей начинает возвращаться к правильному объективному пониманию, открывает, что все зависит не от Ахашвероша, не от Амана, не от Йосифа Виссарионовича и Имах Шмо Вазихро, и Берии и Имах Шмо Вазихро, а от поведения евреев. И вот эта основа Маарара из Праги, которая объясняет 70 лет вавилонского изгнания, включающие персидское изгнание, возвращение после разрушения первого храма, после 70 лет, и завершение строительства второго храма. С Божьей помощью я взял и этот принцип наложил на 70 лет советской власти. Это не работа, охватывающая все аспекты советского изгнания. Я выбрал, в общем-то, канву личного опыта и то, что я слышал с возрастом, да скажем, начала 70-х и 80-х годов, а затем и перспектива до наших дней. И я просто обомлел, увидев, как этот принцип наложился на 70 лет советского изгнания и как оно повторило все духовные законы, которые скрыты в этой короткой формуле, что изгнать и раскрыть однокоренные слова. И вот об этом мы сейчас и попробуем с вами поговорить. В 1917 году русскоговорящее еврейство попадает под власть большевиков. Ортодоксальный мир, религиозные евреи уходят в подполье. Большая часть евреев попала в сети сатанинской демагогии. Мы прежний старый мир. Ух ты, я уже сейчас не помню точно. Мы прежний старый мир разрушим до основания, а затем мы новый лучший мир построим. Кто был ничем, тот станет с тем. Всем. Еврейский отдел ЧК. Евреи, попавшие в сеть этой сатанинской демагогии, потому что исправлять мир, сделать его лучшим – это наше призвание. Литакену ламба малхут шакай. Исправить мир, недостроенный мир по замыслу Творца. Только по книге Творца, по плану Творца, по его воле. Евреи-большевики участвуют в уничтожении своих родителей, своих учителей, своих друзей. Если будет суд над большевизмом, то их тоже нужно будет судить. А еврейские головы всегда бывали еврейскими головами. Лев Давидович Бронштейн, и он же Троцкий. Редкий случай, когда мудрецы разрешают добавить к этому имени Ямах Шмо Везихро, да стерется его память и имя его из-под небес. Он построил дедушке Ленину Красную Армию и весь свой талант вложил там. И Сверлов, и Зиновьев, и Каменев, и так далее, и так далее. Есть страшный анекдот. Молодежь, может быть, даже с трудом поймет, о чем мы говорим. Ленин толкает третий час свою речь по памяти. А Троцкий говорит Зиновьеву: этот нееврей никак не кончит. А солнце ближется к закату, а мне нужно кадиш сказать. Ответил ему Лев Давидович Бронштейн: не переживай, он сейчас закругляется, а мы миньян здесь тебе устроим. Это было бы смешно, если бы не было печально. Евреи пошли на пир к Ахашвирошу. Евреи положились на царя, отца перестройки. Снова я извиняюсь перед теми слушателями, которые не были на прошлом уроке. Я буду пользоваться этой параллелью между 70 лет первого изгнания вавилонского и персидского и этой действительностью. И приходит Аман, Сталин. И они тоже попадают под плаху. Уничтожение 50-60 миллионов человек, советских граждан. Никто не считал точно. И мы, 20-летние юноши, возраст вопросов, кто ты, куда и зачем, начало 70-х годов, узнаем от товарища Хрущева, который открыл эпоху хрущевской весны. Приехали активисты еврейские из Риги в Москву. Под Вильнюсом молодежь начала искать места массовых убийств. Не было камня, который бы символизировал, что это братские могилы. Но у немцев был порядок. Была яма для детей, яма для женщин, яма для мужчин. Ботинки влево, одежда вправо. Золотые протезы вынимали раньше. Маленькая девочка, когда кидала ботинки, споткнулась и упала. А идущие за ней покрыли ее своими ботинками. И она спаслась и рассказала нам, где была яма для детей. Мы сейчас находимся под Вильнюсом, в Понярах.
где было уничтожено около 70 тысяч евреев. Их загоняли во рвы без одежды, стреляли из танковых пулеметов, а потом заливали известью. О чем спрашивали евреи в последний вздох перед отдать свою душу Творцу, своего учителя? Можно ли без одежды сказать виду, а виду это Шма Исраэль еврейская? Исповедь еврея – это свидетельство, что Бог – Господин наш, единый, всесильный, и Он один и един. Встречаются еще нелюди, которые пишут и утверждают, что мы шли как стадо на бойню. Они не знают ни кто такой еврей, они не знают, что такое жизнь еврея и что такое смерть, чтобы освятить во имя освящения имени Творца. Кидуш Ашем. Кто-то из мужчин, очевидно, бывшие в первом ряду, не погибли. Успели выбраться из этой живым из этой могилы до того, когда залили известью, рассказал, где была яма для мужчин. В воскресенье, когда нет учебы, мы начали исправлять эти, устраивать эти пустыри смерти. Рижский сионист Цейтлин поехал в Москву к хрущевскому цензору и получил высокопоставленное разрешение на таком кладбище еврейском в Румбуле, где-то 75 тысяч человек погибло, написать на русском и на латышском жертвы фашизма. Это был еврейский клуб. Мы стояли окруженные в день, когда был выбран, так абстрактно, День памяти. Приехали ребята из Риги, из Кишинева, из Москвы, из Ленинграда, из Киева. Это было антисоветское сборище. Мы окружены кагибистами. И как дятел в висок долбит мысль. Вылетишь с института. Те, кто кончил институт, потеряешь секретность, не сможешь работать. А в институтах давала двойная профессия. Военные кафедры были. А потом некая сила выкинула эти мысли из души. И ты начал понимать, что ты принимаешь эстафету тех, кто тут лежат. И они учат нас, пока еще живых евреев, которых большевики хотели уничтожить. Геноцид духовный и физический был. В начале 70-х годов это был духовный геноцид. В Вильнюсе я видел только большой замок на синагоги в Вильнюсе. Я родился в Вильнюсе. Не было ишиботов, не было книг. Не было связи с Западом. По ночам слушали голос Америки и BBC, и голос Израиля на русском языке. Записывали, давали слушать. Я думаю, что с этого момента начался исход советского еврейства. Ядро перестало бояться. Перестали делать расчет. Сосредоточились на мысли, Где найти информацию о своей истории, о своих праздниках, об Эрец Исраэль? До 1967 года было израильское посольство. Московские евреи, в частности, Шимон Познер, Захар Цадик Левраха, он с его друзьями перевели «Экзодус» английского языка. И на этой книге о нелегальной алие выросло целое поколение национально настроенных евреев. Параллельно часть еврейской молодежи пошла в демократию. И не просто в демократию. 68-й год, если я не ошибаюсь, союз коммунаров. А Хрущев начал весну свою. И она выразилась в том, что об этом стало известно. Чтобы запугать. Так же, как он, когда хотел въехать в Кремль, он рассказал о попытке захвата самолета, операции свадьбы. 9 студентов. Истинные коммунары. То есть реализация была неудачной, но идея, она верна. 9 коммунаров, 8 из них евреи. Я могу рассказать с именем, потому что Барух Шильдкрот, которого я хочу сейчас упомянуть, он об этом говорит открыто в своих воспоминаниях. Он отсидел 5 лет. 101 километр, он не может вернуться в Ленинград. Кроме того, КГБ сажало его на городской арест, который не написан, такого наказания нету в кодексе РСФСР. С 8 вечера до 8 утра надо быть дома, а с 8 утра до 8 вечера 2 раза отмечаться в милиции. Милиция, но это было КГБ, конечно. Он 2 раза нарушил паспортный режим, и его посадили еще на 2,5 года за нарушение паспортного режима. Барух Шильдкрот понял, что ему светят из малой зоны, так мы называли лагеря для политзаключенных строгого режима, выходить в большую зону, так мы называли Советский Союз, и обратно. И тогда он поехал в Израиль строить истинный коммунизм и записался в коммунистический кибуц Негба. А он случайно, как все в этом мире случайно, оказался рядом с моим кибуцом. Религиозные кибуцы в Израиле взяли шефство над узниками Сиона. Над Равом Менделеевичем кибуц Явно, а кибуц Эйн-Цурим взял шефство надо мной. Мой духовный учитель, как бы папа первый, Йоска Хитуб, Зехар Цадик Левраха, он до 6-дневной войны был послан нелегально, как турист, в Советский Союз. И поэтому они не случайно взяли шество над узниками Сиона. Они знали, какое тяжелое положение евреев в духовном плане. А мой кибуц Эйн-Цурим, мамаш, граничит поля кибуца с кибуцом Негба. И когда я навещал свой кибуц, я выбирал момент приехать к Шильдкрот Барух. Однажды он мне устроил сюрприз. Вошел молодой человек, он мне его представил. Твой земляк из Вильнюса. Я сразу понял намек и принял вызов. Повел быстренько с ними разговор о коммунистическом рае, о котором они мечтают и действуют во имя него. И сказал, смотрите, через 20-30 лет мы находимся с вами в начале 80-х годов. Я освободился в 74-м году. демографический взрыв, и арабы получат определенное количество голосов в нашем демократическом Кнессете. И что будет, если придется место министра обороны предложить арабу? Барух Шелькрот сказал: «Аткан, лё-лё, это не это». А мой земляк поерзал с кафе на тахте и сказал: это, конечно, проблематично, ничего не поделаешь, демократия. Вернемся в Москву. Из светского сионизма, то есть мы упомянули демократию, светский сионизм, евреи выходят на связь в московской синагоге. Пожилой ученик Хафец Хаима, который уже ничего не боялся. Вообще-то, я думаю, что и всю жизнь никогда не боялся. Рав Авраам Миллер и хабадник Рав Мотова, сейчас не помню его фамилию, и еще был раввинский суд, трое. После шестидневной войны закрывается граница, закрывается израильское посольство в Москве, и связь идет через Голландию. Еврейство Галута не оставляет советское еврейство в одиночестве. И Эли Визель приезжает в Советский Союз, не смогли ему отказать, и раскрывает на Западе тяжелое духовное положение. И операция свадьбы, готовность самопожертвования, и знали, что их собьют без всяких обиняков. Они знали, что они могут получить и смертный приговор, что и было. Два смертных приговора вынесли. Марку Дымшицу и Эдуарду Кузнецову. Потом заменили это на 15 лет гуманиста. Из Англии Рабби Йешуа, мы его назвали любовно Джинджи. Я не знаю его фамилии. И в Нью-Йорке Мордехай Нойштадт, Зехар Цадик Левраха, начинают связь с советским еврейством. Разными каналами. Один из них невысокая, великая мама узников Сиона, в частности, Ида Нудель. Я не случайно сказал невысоко, когда в Израиле отмечали 10 лет ее алии, то все говорили, маленькая женщина стояла против всей этой системы советской. Так она сказала: я не маленькая, я невысокая. Когда я к ней приехал в Москву стеклянным противнем, я уже соблюдал кашрут, она посмотрела на меня, 47 живого килограмм веса, белый как и звездка. Говорит: скелет ходячий, даже тебя накормить невозможно. Но принимала это на все с пониманием. Она звонила, я не помню точно, по-моему, там чуть ли не был единственный телефон, автомат, по которому можно было звонить за границу. Понятно, что он прослушивался. И она держала связь с Йешуа и с другими журналистами и так далее. Она помогала и художникам, и неевреям. Она не различала. Она воевала против этой диктатуры партии. Помогала нашим родителям получать свидания и так далее, и так далее. Мордехай Нойштадт после закрытия израильского посольства создает организацию Нитхе Исраэль, заброшенные сыны еврейского народа, и посылает пары, или муж с женой, или по просто двух молодых или не совсем молодых раввинов, как туристов, чтобы они привезли в Израиль поддержку и материальную, и духовную. Реб Мордхай, покойный праведник, рассказывал, когда они приехали, значит, в начале 70-х годов, тогда еще еврейский отдел в Москве был только в пеленках, раскрыл сотрудник налогов, ну, понятно, что это был кагибист, чемоданы, смотрит 4 пары тфилин. Он спрашивает, что это такое? Реб Мордхай мне рассказывал, говорит, Реб Шимон, я держу живот, чтобы не умереть со смеха, и на полном серьезе отвечаю, это пара тфилин мои на будни, это пара тфилин мои для субботы, это пара тфилин моей жены для будни, это пара тфилин моей жены для субботы. 4 пары тфилин прошли. А фотоаппарат тогда стоил 1500 рублей. А хорошая зарплата радиоинженера, ваш покорный слуга, получал 145 рублей в месяц. У меня дома есть черно-белый фильм без звука. Муцей Шаббат. Извините немножко за сбивчивость. Это сбивчивость. Невозможно это рассказывать по порядку. Вот. И, значит, Муцей Шаббат. Мордхай Нойштадт, гость у рав Ильяу Эсоса. Девчонки стоят в стороне, ребята сидят, в общем-то, отдельно. Но все в одной комнате. И понятно по раскачиванию тел и по движению уст, что ребята поют. А я обращаю внимание на детали. Я сказал жене, посмотри, девчонки не поют при ребятах. Такой маленький штрих. Но если кто-то понимает, что это 4 поколения, а в Торе написано, что 4-е поколение – это экзамен, куда идет еврейство. Одно, второе, третье поколение – это уже хазака. Это уже тенденция. А 4-е – это закрепление ее. И у Бога есть терпение. И он ждет до 4-го поколения. Это действительно было 4-е поколение. У рава Миллера это таким образом. Обратите внимание, в Талмуде сказано, что канат из 3 жил, он особо прочный. И мне показалось, когда я размышлял на эту тему, что советское еврейство, еврейство Галута на Западе и еврейство в Израиле, это 3 жилы, это 3 каната, это 3 веревки, которые связаны всегда, в протяжении всей истории еврейского народа. Была солидарность, было сопереживание. Пара, я упомянул Йоска Ахитува, Захар Цадик Левраха, который приехал в начале 70-х годов в Советский Союз, Эли Визеля. Молитва у стены плача. У рава Миллера, Аврома Миллера, Захар Цадик Вакадош Левраха, в Москве, было 2 ученика. Молодые студенты, они не боялись тоже КГБ. И они приняли эстафету. Одного тогда звали Ильюша СС, а другого Гриша Вассерман. И в Москве, и в Ленинграде возникают религиозные общины Баалей Тшува. Через сатанинскую демагогию пролетарии всех стран, соединяйтесь и строят лучший мир. И кто был ничем, тот будет всем. Через демократию, через сталинский террор, через светский сионизм, раскрывает ядро русскоговорящего еврейства Легалот. Галут. Раскрыли, что мы, в принципе, часть вечности Израиля. Мы приняли эстафету и Бабьего Яра, и Панара, и Румбулы, и других безымянных пустырей смерти. Даже несмотря на то, что наши родители, наши бабушки и дедушки уже не соблюдали, но не передали нам поиск смысла жизни. Даже когда ставили главным, чтобы мы получали профессию. Взаимопомощь. Удовлетворение немногим. И искорки, искорки еврейской жизни. Пусть это будет памятью покойному папе. У нас дома в Песах был хамец, но была и маца. И когда он приехал в Израиль, мой брат с тремя своими дочерьми, они еще пока не соблюдают кое-что. Папа, Алав Ашалом, делал им Лейла Седер. Прямо по Агаде со всеми воспоминаниями и так далее. Это уникальная ситуация. После Хрущевской весны приходит шестидневная война. В ответ на поражение советского оружия и в Сирии, и в Египте волна антисемитизма поднимается. Взяли Драгунского, генерала партизанской дивизии, Райкина, Быстрицкую, сломали и потребовали по телевидению порочить все, что только возможно в связи, связанное с еврейской историей, с еврейской верой, с еврейским государством. Да и я начал со светского сионизма, подпольная библиотека в Вильнюсе, подпольная библиотека в Каунасе. Упомянул устройство кладбищ, пустырей смерти. Но Бог каждого из нас вел к себе. В Москве и в Ленинграде, как я упомянул, у Рава Вассермана, у Рава Эсоса, да и без них тоже вокруг. И Хаббат, надо упомянуть, в подполье был, правда, он не выходил до этих времен на связь с молодежью. Нужно говорить, что совсем отдельно стояло грузинское и кавказское еврейство общины и бухарское общины, которые сохраняли еврейский образ жизни. И происходит, знаете, когда кровь идет по телу, она возвращается к сердцу. Рав Ксида Шелита рассказывал, что они полетели, группа, значит, ленинградских Балей Чува, полетели в Грузию, там за деньги можно было сделать все, что хотите. Сами косили, сами отделили зерна до того, когда их моют водой перед молкой. Спекли 300 килограмм мацот. Представляете, какой это объем. И дали взятку, привезли это в Ленинград, и была маца. Два молодых, мы вернемся в Москву. Безусловно, были свои сложности у кавказской общины, потому что она по-настоящему все соблюдала. Повторяю, я не претендую, но я принимаю эту поправку. Понятно, что они не были совершенно свободны. Мы просто общими стихами, знаете, объять необъятное невозможно за такое короткое время. Два молодых туриста, раввинов, Вошли в большую московскую синагогу посланники Мордеха и Нойшета. Сели в самом дальнем ряду, если кто-то знает, какая московская синагога великая по размеру. А там всегда полно было стукачей. И им сообщили, что нельзя встречаться с молодежью, не встречались. Сидели и в голос учили страницу Гморы. А Рыбарий Левитан и его коллега сидели на первом ряду, прямо на глазах. И невинным образом там что-то читали. А на самом деле они учили страницу Талмуда. И приходили в еврейское подполье и говорили, у нас есть страница Талмуда из-за океана. Так учили. Я должен коснуться одного критического момента без имен. Насколько наша жизнь зависит от скрупулезнейшего выполнения воли Бога. То, что я описал, это было оживление из мертвых. Просто оживление из мертвых. Сердце еврейского народа, души еврейского народа. Русскоговорящий еврейство, я имею в виду. И все-таки при всем этом оживлении одну деталь не соблюли. Тора говорит, собирать деньги для общественных надобностей и для помощи, для цдаки, для бескорыстной помощи, нужно вдвоем, или это письмо. А делить нужно трое. Сотни тысяч рублей были переведены разными путями, чтобы поддержать мир Чувы. И не выполнили это указание. И начинаются трения. Через кого пойдут эти деньги? Закроем скобку. Принцип морали говорит, что когда евреи раскрывают, что есть единственный властелин в этом мире, Творец, и что есть единственный, правильный, полноценный образ жизни и путь самореализации. И как мы коснулись, что мы приняли эстафету вечности Израиля от жертв фашизма и от жертв большевиков. В начале 80-х годов из Советского Союза выезжает 1 000 000 русскоговорящих евреев. Если бы нам, я тогда еще был в лагере, в 74-м освободился. Да, я, кстати, помню, что я был арестован в 69-м году, а в 70-м году... Значит, в начале 71-го я встретился с Равом Менделеевичем, я молился, и Бог мне прислал учителя, и учителя иврита, и Торы, и так далее. Вот. Так мы получили письмо от девчонки из Риги. Мы, потому что письма приходили каждому из нас, было, значит, но мы читали вместе, это было для всех. Девчонка пишет. В лагерь строгого режима для политзаключенных. Понятно, что письма проверяются в цензор. И она пишет в открытую, что открылся еще... Я участвую в одном ульпане, а теперь открывается еще второй ульпан подпольного изучения иврита. И Рав Медведевич мне сказал, Рэб Шимон, мы не зря рисковали своей жизнью. Оживление, оживление. Но если бы нам сказали, что может быть из советского рая выехать 1 000 000 евреев, я говорю в шутку, мы бы такого провидца даже бы в психушку не послали. Ведь к психиатру посылают человека с надеждой, может быть, поможет. А здесь безнадега. Но принцип мораля сработал, когда евреи раскрыли смысл, кто? кто мы, куда и зачем. Миллион евреев выехал из Советского Союза. Не все приехали в Израиль, потому что не все получили какую-то базу религиозную. И часть поехала в Америку через Италию. Но уже там, в Риме, мой рош ишива, один из моих рошей ишива, Рав Элиэзер Куглер, чтобы Бог пробил его дни и дал ему здоровье. Его сын, Рав Авраам Куглер, и его жена, Рабанит Леа, харидимная женщина из Иерусалима. Они делали Лейла Седер на 600 человек. Купили чаны, окунали их, не было миквы, в море. И Рабанит Леа рассказывала мне, что она стояла на берегу моря, обратилась к Богу и сказала: дай мне понимание, как, какие специи, как значит, сделать вкусным 600 порций. Через 10 лет в Лос-Анджелесе на семинаре я встретился с группой русскоговорящих евреев, иммигрантов. У них раз в месяц собрание называется Хеврута. Я даже думаю, что они даже не знали, когда давали это слово Хавер, может быть, но это тоже верно. И когда они узнали, что я знаком с Рав Хаимом Коэном, покойный праведник, и с Рав Авраамом Куглером и его женой, чтобы они были живы, они начали вспоминать, что вкус этой мацы, вкус этих, так сказать, кур был совершенно незабываемый, остался у них. И здесь в Хануку, когда самолетчики, участники захвата самолета, операция «Свадьба», Рав Менделеевич, Юлия Дымшиц и друзья, и Сильва Залмансон, постятся, тысячи человек у стены плачем молитвы. В Америке, в Европе. И заменяют смертный приговор, как я упомянул. В лагере те, кто соблюдали, я могу упомянуть имя, Ария Вудка, глава нашего Рязанского процесса, получивший 7 лет, никому не рассказав, сказал офицеру, что он не идет на обед в жилую часть зоны, приготовил повязки, сделал нож из какого-то металлического, так сказать, предмета и сделал себе обрезание. Не потерял сознание. Он не знал, как это делать. Один из комментариев Торы, что Бог сам обрезал Авраама. Ну, сам послал Малаха. Послал своего посланника и воли Творца. У меня нет никаких сомнений, что Бог послал Малаха, и он обрезал Арья Вудку. Когда он приехал в Израиль, Рав Элиэзер Ксида, помимо того, что он один из, так сказать, уникальнейших Талмидей Хахамим на русской улице и лектор, не выдавайте меня, он меня побьет. Он очень скромный. Так он проверил его и вышел, так сказать, потрясенный. Я никогда не видел Рав Элиэзера потрясенный. Он говорит, в жизни не видел более совершенного обрезания, ничего не надо было править. Он хотел войти в союз с Богом. И это возможно, оказывается, и в 99 лет сделать обрезание, как было у нашего праотца Авраама. Насчет Песаха в зоне мы поговорим в Холе Моэд, Безрат Ашем. Я только хочу сказать следующую вещь. Рав Менделеевич не работает в субботу. Есть список наказаний. Весь список он наполнил. 6 лет ему не давали встречи с отцом раз в году. Его папа после инфаркта оставил нас. И он его больше уже не видел. Только на процессе. При аресте он увидел. У него был ацицит. Ацицит был арестован. Он стирал ацицит в холодной воде. Но материя не выдерживает и холодной воды. Через 6 лет. Его судят за нарушение всех, так сказать, он уже получил и карцера, и внутрилагерная тюрьма, и его судили, послали во Владимир. Он отказывается говорить на русском языке на своем суде. И говорит на иврите и переводит себя. И он попадает в терминал, Владимирский терминал. И когда обменивают самолетчиков, Иосифа Менделеевича не обменяли, хотя он был в списке. Я это знаю от советника Министерства иностранных дел Америки в Вашингтоне. Меня послало Министерство иностранных дел Израиля. Я не знаю английского, так мне дали русскоговорящего чиновника. И это он мне рассказал. Что Картер сказал осуществить обмен 2 советских шпионов, обменяли на одного баптиста, Картер был баптист, одного, значит, русского политзаключенного, одного украинского политзаключенного и 6 евреев. Иосифа не освободили. Я еду к Баба Сали, величайший талмудист и каббалист восточных евреев. Он на будничные темы не говорит на святом языке. Его переводили. Он мне сказал, я попросил, чтобы он молился за Иосифа. Он мне сказал 3 вещи. Йосеф Ишаэр Бахаим, Яале Аламатос, Ваяво Арца. Помолчал и добавил. Верусия Типоль. Великий праведник сказал, покойный праведник уже сейчас. Йосеф останется в живых, поднимется на самолет и приедет в Израиль. Помолчал и добавил. Россия упадет. Мы находимся с вами в 1980 году. Перестройкой и не пахло. И всех самолетчиков зачитали приговор о помиловании. Каждый приехал в свой город, подали в АВИР. Помните, может быть, молодежь не знает, что АВИР – это аббревиатура, значит, отдел виз и регистраций. Значит, а АВИР – это воздух. Это действительно был на нас воздух. Вдохнуть свободу. В любом случае, Йосефа держат еще 8 месяцев в тюрьме. Ничего не говорят, переводят его в Лефортово, в Москву. Пили кровь до конца. Привезли в Москву. Начальник Лефортовской тюрьмы вызывает его к себе. Зачитывает перед ним решение Президиума Верховного Совета СССР о помиловании в зэковской робе, без документов, как сказал праведник. Останется в живых, поднимется на матрос из Лефортово в Шереметьево на самолет. 3 часа он был в Вене, потом еще через 3 часа в Израиле. Юд Далет Адар Алев. Он приехал в Израиль. Что такое Русия Типоль? Я думаю, что те, кто сейчас в России знают это, может быть, еще и лучше. Одну деталь. Один экзамен не сдали русскоговорящие евреи. Это перестройка. Вернемся к началу. Бухарин предложил большевикам не термидор, не уничтожать 17-19 миллионов кулаков, у которых был хлеб. Он им предложил, дайте им комбайны, дайте им руду, дайте им, значит, нефть, и получите хлеб. Но они пошли по пути Сталина. Перестройка, это и была бухаринская идея. И Горбачев поставил перед русскоговорящим евреем еще один экзамен. И мне страшно думать, каким образом будут раскрывать свою еврейскую сущность те, кто преуспели в перестройке. А еврейские головы, как я сказал, всегда еврейские головы, и разбогатели и преуспели в организационных талантах. И появляется фашизм в России. И по первому русскому каналу, русского телевидения, «Фашисты в России». Фильм. Я сам его видел. Нет ничего нового под солнцем. Это духовный закон. Раскрытие сокрытого. И когда еврей не хочет понимать, изгнание начинает его прозревать. А с другой стороны, есть рассвет духовной жизни, возвращение к Богу совершенно невероятно. Это просто невероятно. Есть еврейские школы, еврейский хедер, еврейский Бейт Яаков, и Ишиботы, и еврейский университет. Это дает надежду. Остановимся здесь. Эти дни настолько наполнены Торой, что меня просили закончить вовремя. И мы встретимся на следующей неделе. Песах, кашер, весамеах. Всего наилучшего.
Спасибо большое. Единственное, есть вопрос, на который нужно дать ответ. Его уже давно нам прислали в чат. И спрашивают, что в те трудные времена в Советском Союзе возможно ли было вообще достать мацу, и были ли те, которые готовили мацу в большом количестве, и было ли это, если это было недозволено?
Во-первых, это было разрешено только в нескольких городах центральных. Кроме того, да, в Вильнюсе, мой папа покойный ездил в Вильнюс, и мы жили там в Клайпеде, и в Москве была маца и так далее. И не понял. То есть, но учтите, при всем при том, что для того, чтобы, поймите, в 80-е годы Советский Союз, Брежнев хотел получить льготные условия для торговли и льготы детант. И сенатор Джексон, я его считаю хасиду мотуалам, потребовал, значит, свободу выезда. Не говоря, ни еврей, ни еврей, любой человек, который хочет выехать, чтобы он выехал. И они должны были что-то показать. И поэтому были такие, так сказать, штрихи. Но тот, кто приходил брать мацу, был на заметке, и, безусловно, он ждал своего часа. Спасибо на добром слове. Большое спасибо семейству Раскиным за организацию наших уроков и всего наилучшего.
Спасибо большое. Единственное, что здесь на WhatsApp нам прислали еще один вопрос и очень-очень просят на него ответ.
Я могу ответить, только я боюсь, что следующий лектор... Тоф, давайте вперед, без раташи.
Мы заканчиваем. Спрашивает наша слушательница, что... За что мы благодарим Бога, когда выходим из Мицраима, за то, что были рабами 400 лет. И если это было предписано свыше, тогда что же мы благодарим, если это были планы Бога, и это те планы, которые он предполагал, чтобы это произошло. И то же самое с Холокостом.
Значит, давайте разделим. Сначала ответим на первую часть. И, значит, во-первых, не 400 лет, а 210. Это было сказано 400 лет. И это уже за это есть что благодарить. А самое главное, что мы открыли в Египте новое управление миром. До зарождения еврейского народа в мире действовали 10 речений. Сказал и стало. Если я возьму сейчас эту ручку, и я ее отпущу, она не может сказать... Рэп Шимон, 5 минут перекур, не буду падать. Есть законы, которые Бог установил. А при выходе из Египта евреи заслужили быть соучастниками управления мира, то, что мы сейчас с вами учим и на прошлом уроке учили. Мы решаем свою судьбу между собой и Бог, и миром. Бог осуществляет мир в каждое мгновение. Поставил еврейский народ, поставил каждого из нас. И за это надо благодарить. Случайно. Сегодня, когда я шел голосовать, я встречаю соседа, еврея, и он говорит: «Рэп Шимон, мы стояли в очереди, надо говорить Деврей Тора, зря время тратить не нужно». И он сказал, Рэб Шимон, из 613 заповедей, 35 заповедей впрямую упоминают обязанность упоминать и знать, и помнить, и рассказывать о выходе из Египта. 35 заповедей, 613. Потому что это квинтэссенция нашей сути. Если я понимаю, что я был рабом. Да, мы все были рабами в Советском Союзе, но мы еще и рабы нашего фараончика внутри. Это была подготовка к принятию Торы. А Тора это тоже ярмо, это тоже рабство, только рабство Творцу. Только мы слово рабство не любим. И поэтому за это надо благодарить, не только благодарить. Самое главное сейчас в Лейла Седер передать нашим детям, в каких условиях, как нам было тяжело сохранить свое еврейство, как мы его нашли, и связать это с Египтом. Потому что это Нецах Исраэль, это вечность Израиля. А насчет Голокоста. Я своих бабушек и дедушек не видел с обоих сторон. И с моего покойного папы, тяжело сказать еще, и покойная мама. Просто бы сесть и поплакать. Но мы не привыкли так относиться к вещам. Это недостаточно. Это не на одной ноге, только коротко. Только для того, чтобы приступить к этой теме, нужно рассмотреть по взгляду Торы, что такое изгнание, что такое страдание, что такое пытки, что такое садизм, что такое мессирут нефеш, что такое жизнь, что такое смерть. И чтобы вы поняли, на что я намекаю, что о смерти написано «Тов меот». И поэтому, прежде чем мы берем тему Голокоста, нужно сначала определиться, в каком мы измерении находимся. Или в системе Лобачевского, или в системе Эвклида. Или десятичная система, или 0,1 компьютерной системы. Только мы знаем одно. Классический вопрос, где был Бог во время Голокоста? Он был там, где Он есть, был и будет. И Он был с теми, кто остались живых. И Он был с нами на пустырях смерти, когда мы, молодые ребята, устраивали кладбище. И Он был с нами, когда перевел нас через советские изгнания. И Он с нами 70 с лишним лет израильского государства, которое 70 с лишним лет непрерывных чудес. А то, что мы не можем понять, почему и так далее, не все можно понять. Ведь поймите, это дерзость наш человеческим умишкой понять замысел Творца. Мы только тоже знаем аксиомы еврейской веры. Все страдания имеют свой смысл, свое предназначение, и ничего случайного не было. Есть книги, есть даже переведена на русский язык, значит, книги о Голокосте и, значит, и так далее.
Здесь та же слушательница добавляет нам еще один вопрос.
Есть тут вопрос по Багаль, волна. Если изгнание это распространение, тогда это не совсем наказание. Прекрасно. Ух, скажите браху. Тот, кто это написал, скажите за мной. Барух шекиванти ледат гдолим. Именно в этом, если бы мы были сконцентрированы, нас бы прихлопнули и Берия, и Сталин, и Гитлер, и еще кто-то. А рассеяние это было рахамим бадин, это было милосердие в приговоре. Суд Божий, наказание, оно милосердно. Оно наказание прекрасно. Именно так.